эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Книга петербургской писательницы Натальи Сарбатской «Литературная рабыня. Будни и праздники» вышла в московском издательстве «Анаграмма». С автором книги разговаривает Татьяна Вольцкая.
Все знают о существовании литературных рабов. Раньше у нас их называли литературными неграми. Все знают, но мало кто представляет себе механизм, как это бывает на самом деле. Именно об этом и пишет Наталья Сарбатская, и, что самое ценное, не только об этом. Нет, роман нельзя назвать портретом питерской литературной среды последних десятилетий, но некоторые ее черты явно угадываются. Чего стоит, например, реальная история таинственного исчезновения бюста Салтыкова-Щедрина, чьим именем несколько лет назад перестала называться публичная библиотека, ставшая российской национальной. Стоял у входа бюст человека, написавшего бессмертный портрет российских властей, и вдруг тихо ушел, даже не попрощавшись. Или другая история, уже из пограничного литературному издательского быта, когда глава одного из известных издательств, проходя по коридору, самодовольно бросает фразу насчет того, что он, мол, книгу любого автора запакует в розовую обложку и продаст. Несмотря на тонкое знание автором своего предмета, Наталья Сарбатская – имя новое, как, впрочем, и издательство. Не так ли, Наталья?
Это новое издательство, московская «Анаграмма». У них начала выходить серия романа «Без вранья», где вышло пока только две книги. Вот моя и книга Александра Михайлова «Папенькин сынок. Интимные хроники». То, что касается Саши Михайлова, это буквально дневник человека, который сидит у смертного одра своего отца, известного литературного функционера Александра Михайлова. Что касается литературной рабыни, ситуация несколько иная. Это абсолютный роман без вранья в смысле деталей и реалий. За каждое отвечаю, это было. Другое дело, что сюжетно, конечно, я позволяла себе некоторые фантазии, ужимки и прыжки, хотя это, в общем, художественная правда тоже абсолютная. Эту книгу можно считать в какой-то степени поколенческой. Это история трех женщин. Одна из них героиня, которая работает в издательстве и хорошо знает индустрию издательскую. Тот процесс, который сейчас подменил собой, собственно, литературный процесс во многом. Еще один персонаж – это женщина из горного селения азербайджанского с уникальной совершенно судьбой. И еще один персонаж – это наша соотечественница, которая вышла замуж в Испанию. Искорёженные, на самом деле, все они так всем организмом попали в вот этот геополитический разлом конца 80-х, начала 90-х. И каждый из них по какой-то причине кто-то возвращается, а кто-то приобщается к литературному труду.
Неужели все три стали литературными рабынями?
Если иметь в виду, что книжка с таким названием открываешь, а там какие-то откровения из жизни звезд, из жизни политических деятелей, которым некогда писать книжки, и вот они нанимают литературных рабов. На самом деле это настолько уже разжевано, что писать об этом 101 раз, но исключительно неинтересно. История о другом. Начинается все с того, что женщина средних лет чувствует недомогание и идет к врачу. Женщину засовывают вот в эту замкнутую трубу, в томограф, и пока она там лежит, ей не остается ровным счетом ничего, как не думать вот о прожитом жизненном пути. И все действие этой книги, грубо говоря, проходит в трубе вот в этой. Идут воспоминания о том, как человек учился там-сям, в литературном институте, как он потом оказался в одной стране, как она потом возвращается в родной город, уже Санкт-Петербург, как она пытается встроиться в эту совершенно изменившуюся реальность, теряет прежних друзей и находит новых, как она вписывается вот в эту издательскую работу, и как потом она и становится невыносима. То есть литературная рабыня – это не только потому, что она за кого-то пишет тексты, она в итоге к этому приходит, потому что надо зарабатывать на жизнь. Работа в издательстве, кроме самих издателей, никогда еще никого не делала не только несостоятельным, а маломальски обеспеченным человеком. Поэтому о куске хлеба приходится думать постоянно. Фактически, я как бы показываю механизм, как это можно делать. Писать за кого-то. На самом деле, вот я с чем это могу сравнить, весь этот издательский процесс. Когда мы покупаем колбасу, мы стараемся не думать о том и не верить тем страшным рассказам, которые мы знаем, что когда включают эту машину, мясорубку в цехах, оттуда раздается дикий крысиный визг. Мы стараемся стараемся не думать об этом. Вот так же мы, в принципе, не думаем о том, как делаются книги. Может быть, лучше этого не знать. Меньше знаешь, крепче спишь. Но вот здесь попытка все-таки показать немножко читателю и рассказать. Вот, ребята, вы покупаете книгу, вы понимаете, что вы берете. Во-первых, не верь глазам своим, не верь аннотации. Никогда. Это совпадает в одном случае из 100.
Это, в общем, часть ценника, да?
Да, конечно. Часть ценника.
Правильно, что не пишут правду или нет? Потому что у меня создается впечатление, что очень часто издатель, который думает, что он умнее всех, он имеет в голове некий все-таки миф о том, что же нужно читателю и что будет покупаться. Он говорит, что вот не будет покупаться всякая высокоумная литература, вообще маломальски приличная литература, хотя опыт говорит, что она вся расхватывается, ее на полках нет.
Спрос таков, что никакой издатель никогда этот спрос не удовлетворит, а он должен его удовлетворять, этот спрос. Это его профессия, да, он должен зарабатывать на этом, да, и должен соответствовать рынку, иначе он вылетит просто оттуда. Так вот, просто столько людей не пишут хороших книг. Это физически в природе не случается. Значит, приходится эти лаконы чем-то заполнять.
Почему все-таки так происходит? Вот еще пару десятков лет назад, когда мы все читали одно и то же и передавали друг другу, не знаю, там, роман, газету, «Новый мир», и как-то хватало, в принципе, этого. Книга перестала быть книгой, она стала чем-то другим?
Но она стала больше товаром. Книга стала составляющей, частью этого общества потребления. Конечно, ротация происходит быстрее. Конечно, эти книги прочитала, они отсортировываются, они не запоминаются, они как бы уходят. Надо срочно опять это место чем-то занимать. Вот этого ушедшего автора, вот он как бы пришел на рынок, на нем заработали какие-то деньги, он дальше не продается, он уходит. Есть авторы, которые не уходят с рынка. Достоевский, Булгаков, Толстой, Фолкнер, Маркес.
Вы наверняка часто ловите себя на том, что ах, сколько непрочитанных хороших книг, и в то же время нам не хватает чтения.
Со мной на самом деле произошла такая история, которая произошла, наверное, со многими людьми. Люди практически перестают читать беллетристику. Я даже заставить себя не могу.
Это касается также классики?
Нет. Вот Пушкина Александра Сергеевича я могу перечитывать, что я и делаю, каждый год полтора, и всегда страдаю от того, что он так мало прозы написал.
Дальше можно было бы погадать с Натальей Сарбатской о том, как обошлись бы с Пушкиным сегодняшние издатели. Но это разговор уже из другой области.
Татьяна Вольская беседовала с Натальей Сарбатской, автором книги «Литературная рабыня. Будни и праздники». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы сможете в ближайшее время ознакомиться на сайте свободанews.ру.